przynoszą. Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами продолжаем беседы, которые мы начали еще почти год назад. И сегодня такая интересная, в то же время сложная тема, касающаяся последних дней жизни царя Давида, последнего, может быть, года жизни царя Давида. Мы с вами говорили, что лучше на вот такие беседы, касающиеся жизни царя Давида, приносить Библию. Потому что большая разница между тем, кто слушает просто беседы на слух, и между тем, кто всматривается в Библию. И вчера были люди, и все, в прошлый раз были люди, и все обещали принести Библию, но смотрю, сейчас опять не густо. У некоторых только есть. Не густо Библия. Сегодня мы с вами поговорим о третьей книге царств. В этой книге царств говорится о последнем годе жизни царя Давида, о воцарении его сына Соломона, о воцарении Роваама. И, наверное, самый интересный момент в книге царств, который, может быть, мы тоже когда-нибудь к нему приблизимся, это жизнь пророка Илии. Она практически полностью находится вот в этой третьей книге царств. Но сегодня мы начнем ее читать. Все мы пробежать не сможем, но так выборочно. То, что мне показалось наиболее интересным, ну, мы это возьмем и постараемся это растолковать. Когда царь Давид состарился, войдя в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. Царь Давид, мы говорили об этом уже, это человек, который был по сердцу Бога. Он называется другом Божиим. Слова и душа царя Давида изложены в книге Псалтири. Хотя мы говорим с вами, что не все псалмы принадлежат Давиду в Псалтире, но это правильно и неправильно. Действительно, псалмы не принадлежат царю Давиду многие. Но в то же время псалмы, которые мы имеем в Псалтире, они составлены царем Давидом. Это как? Это значит, что до царя Давида дошли некоторые песни более древние, и он их внес в список своих псалмов. Например, ну чуть позже я скажу о некоторых псалмах, но, например, есть псалмы пророка Моисея. Вроде это псалом не царя Давида, но внес в книгу Псалтирь эту древнюю песнь пророка Моисея, царь Давид. И вроде, с одной стороны, мы говорим, это не псалм царя Давида, но это псалм царя Давида, потому что внес в эту книгу царь Давид. Есть еще более древний псалом, который вообще уникальный. Псалом, который относится к Адаму, к нашему праотцу. То есть до нас эти слова могли и не дойти, но благодаря Давиду этот псалом дошел, и мы имеем его псалтири. Есть вообще, судьба некоторых псалмов вообще очень удивительна. Например, есть псалом сынов Кореевых. Кореевых. Вам это имя ни о чем не говорит, сыны Кореевы? Никто не вспомнит? Ну, кто такие сыны Кореевы? Ну, это все должны знать. Помните, когда Моисей и находился еще в Египте, и два человека спорили между собой, и один из них убил израильтянина, а Моисей заступился. Так вот, который спорил, это был Корей. Он потом восстанет против Моисея, он был такой человек очень задиристый, был достаточно наглый, маловерный, его земля поглотила. Проглотила земля, и говорится, что земля проглотила этого Корея с его семейством. А мы видим псалом сынов Кореевых. То есть за много лет до Давида эти Кореевы сыны написали псалом. Почему он там находится? Псалом как раз этих людей, которых поглотила земля. Поэтому это верно, когда мы говорим псалтирь пророка Давида. Это верно. Сейчас спорят, говорят, ну не все же псалмы Давида, значит псалтирь не пророка Давида. Нет. Все псалмы или написаны Давидом, или утверждены Давидом. И когда мы говорим, что псалтирь – это мысли пророка Давида, душа пророка Давида, то это так, действительно. Когда Давид состарился, войдя в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но он не мог согреться. Зачем нам такие подробности? Зачем пишется дальше в Библии? «И сказали слуги ему, пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, сунамитянку, по-русски сунамитянку, по-еврейски шунамитянка, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь ее не познал». Зачем нам такие подробности? Личные, интимные подробности о жизни царя Давида. Знаете зачем? Потому что с точки зрения святых отцов, любая деталь в жизни друга Божьего, человека, который именуется другом Божьим, она была очень важна. И для них это была такая драгоценная жемчужина. Любая деталь, самая маловажная. Царь вошел в преклонные лета. Сколько было ему лет? Кто знает? Мы об этом говорили уже. Да, ему было всего 70 лет. Это преклонные лета? Но я думаю, что не такие преклонные. А Библия говорит, что это преклонные лета. Но это не такие преклонные лета. Потому что, например, Авраам зачал Исаака в 99 лет, а в 100 лет родил Исаак. В миру, говорят, родила женщина, а в церкви, говорит, родил мужчина. Вот разница тоже. В Библии говорится, родил мужчина. Почему родил мужчина? Потому что, ну, мужчина, женщина как земля плодородная. А семя – это то, что дает мужчине. Поэтому с точки зрения мира родила женщина, с точки зрения церкви родил мужчина. И Авраам родил 100 лет ребенка, а Давиду было 70, и он называется, говорится, что он был в преклонных летах, и что ему было всегда холодно. О чем говорит Библия? Библия нам раскрывает одну тайну, которую сейчас наука уже признала справедливой, правдивой. Что это за тайна? Это тайна о том, что когда человек встречает ангела смерти, он холодеет. Он холодеет. Об этом говорила уже позже Феодора в своих мытарствах. Помните, когда ей отрубали руки-ноги, и у нее холодели сначала конечности, потом холодели органы, а в конце самом холодело уже голова. И наука говорит, что смерть – это не смерть сердца, никогда холодеют руки-ноги, а смерть настоящая – это смерть мозга. И вот действительно, Давид, говорят святые отцы, он увидел ангела смерти. Он знал, что смерть приступает к нему, и он холодел от ужаса. Каждый человек, который видит ангела смерти, он действительно холодеет. Люди, конечно, вокруг этого не понимали. Например, искали ему вот эту девушку, которая бы ухаживала за ним, Ависага. Но Ависага, да, она была красивейшей. Вы перебрали очень много девушек в Израиле, она была красивейшей. Но вряд ли он мог называть ее женой. Потому что, когда человек видит ангела смерти, то все мысли его устремляются уже совсем к другому миру. К тому миру, который настоящий, не игрушечный, не искусственный, а тот мир, который действительно настоящий. И вот когда говорится в Библии, что он состарился и вошел в преклонные лета, ну как вошел? Войти можно в дверь. А как можно войти в преклонные лета? То имеется в виду не сам возраст 70 лет, не то, что ему исполнилось 70 лет, потому что мы можем улыбнуться, сказать, ну, а мне 75, кто-нибудь скажет, или 76, ну, это что, преклонные лета? Я считаю, молодой. Имеется в виду не сам возраст. А что имеется в виду? Имеется в виду Библии благословенная старость. Какая это благословенная старость? Это такая старость, когда ты живешь и не просто прожигаешь свое время, а когда ты живешь и каждый день тебе приносит какую-то ступенечку вверх к Богу. Вот это благословенная старость. И когда Библия настаивает, что он состарился и вошел в преклонные лета, это значит, он вошел вот в эту благословенную старость. Мы с вами можем подумать, а какой грех самый страшный? Кто-то скажет, там, гордыня, кто-то скажет, что тщеславие, для кого-то страшный грех чревоугодие. Да, может, это все так и есть, действительно. Но все-таки для всех поколений, хотя вот каждые грехи делятся по летам. Для молодых одни грехи, для средних лет другие, для старших людей другие грехи. Но все поколения имеют один общий грех. Одного общего беса. Это бес, который пожирает время человека. Пожирает время человека. И если человек принимает вот эту вот благословенную старость правильно, как Давид входит в эти преклонные лета, то старость открывает для него двери в небо, в небесные обители. Если человек относится к своему времени, да просто так, ну подумаешь, там 2 часа на то, 2 часа на то, 3 часа, еще времени много. Если бес пожирает время его, то старость становится неблагословенной. Она становится или обычной, или даже хуже обычного. Поэтому действительно с ангелом смерти встретилась Давидова душа, и она холодела от ужаса. Один человек-реаниматор, он рассказывал мне, что он сталкивается со смертью часто, и действительно он говорит, человек отнимается руки, ноги, они становятся холодными, бесчувственными. Вы знаете, даже есть такое слово не только у реаниматоров, но и даже у патологоанатомов, что человек костенеет, становится как бы холодеет. Его потом нельзя разогнуть, он такой, его надо быстро переодеть, обмыть, потому что через время он может просто не поддаваться. Так вот, реаниматоры и патологоанатомы говорят, и при этом жизнь мозга может продолжаться. Человек может видеть, человек может жить. Потому что последнее состояние, когда вот Феодора говорит, что дали выпить какую-то горькую чашу, и выскочила душа, это вот последнее состояние, действительно, когда человек умер. И вот Давид в это состояние не пришел, но встретился уже с ангелом смерти. Встретился с ангелом смерти. И мы с вами, братья и сестры, всматриваемся в жизнь Давида для того, чтобы нам с вами эта встреча с ангелом смерти была бы, ну, как можно более легкой, чтобы мы посмотрели на него и постарались бы подготовиться к этому. Хотя нельзя подготовиться к смерти в полной мере, но в то же время можно молить Бога, чтобы этот момент смерти был бы как можно более легкий. Вы помните Пресвятую Богородицу, которая тоже молилась Господу и тоже боялась вот этого момента смерти. И сам Господь по преданию спустился и забрал душу Матери Божией. Так вот и мы с вами на службе постоянно просим о том, чтобы Господь даровал нам христианскую кончину жизни нашей, чтобы даровал нам возможность перейти в тот мир, но если не полностью расслабленно, как вот спокойно, к как Матерь Божия, уснула и перешла в тот мир, то хотя бы, чтобы этот переход был для нас как можно менее болезненный. И вот этот реаниматор мне говорил, что и в конце говорит, когда уже наступает возможность человеку перейти в тот мир, Господь дает обезболивающее. Человека проходят боли. Все знают, когда умирает покойный, то накануне смерти ему становится легче. Я вот знаю многих, там кто-то выражает, все выражают это по-разному. Кто-то там посылает за шадринским молоком, да я хочу молочка попить, я всю жизнь любил. Люди там неверующие, они говорят, да нам бы этих сигареток покурить. Ну, все по-разному. Кто-то наоборот к причастию тянется, и он к этому идет. Но действительно, в момент смерти человеческая душа, она становится, как получает от Бога какое-то такое обезболивающее средство. Вы знаете, вот эти интимные подробности жизни царя Давида, о том, что искали девицу, о том, что искали, нашли вот эту Ависагу, которая его согревала, которая находилась рядом, прислуживала царю. Вот эти интимные подробности, они почему еще важны? Потому что Давид наполнил словами своими всю вселенную. Его знают не только же православные христиане. Его любят и читают протестанты. Его чтят католики. Я вам даже больше скажу. Его слова есть в Коране. И согласно исламской традиции, Давуд – это пророк. И Коран, он называется как в исламе? Вернее, псалтирь, как называется в исламе? Нет, псалтирь называется Забур. 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 И они тоже его почитают. Поэтому это необычный человек, и каждая деталь его жизни, она была важна для святых отцов. Очень важна. Вообще, вы знаете, смерть, она не смотрит. Вот у сына пророка Давида, у Соломона, есть такие слова. Ну, дословно я вам не скажу их, но приблизительно смысл такой. Он говорит так, что смерть, она... Человек не властен над днем смерти. Человек не властен над рождением, над смертью и над событиями жизни. Они развиваются помимо него. Над днем смерти власти человек не имеет. Смерть, она приходит по воле Божией, но в то же время смерть не приходит и без воли Божией. Она нападает на человека, но только тогда, когда получает непосредственно санкцию от самого Бога. И когда эту санкцию она получает, то в этом случае она нападает на человека. Вот, кстати, о том, что во время приближения смерти человек холодеет, об этом есть прямое указание у пророка Даниила. Есть слова пророка Даниила, пророчество пророка Даниила в Библии. И там пророк Даниил пишет о себе, что действительно, когда к нему приблизилась смерть, он похолодел. И мы можем понимать, что Давид действительно был не просто ему было холодно от того, что он был стар, или там его морозило, или он там находился в подвигах, а что действительно он встретил смерть. Ему было не до Ависаги, сунамитянки, он предстоял уже пред Богом и готовился к вот этой благословенной старости. Есть у сына пророка Давида, у Соломона, Экклезиаста, такие слова, которые употребляются 7 раз. Вообще книга пророка Соломона, Экклезиаста, это книга покаянная. Это покаяние Соломона во всей своей жизни. Вы знаете, что он начал за здравие, закончил за упокой. Так он не совсем за упокой закончил, он закончил с покаянием. Если вы приедете в некоторые храмы, вот, может быть, в России увидите когда-нибудь такие храмы, вы увидите среди святых отцов Соломона. потому что он принес Богу покаяние. Если вы начнете читать как Экклезиаста, то увидите, что сначала он говорит одно, а в конце книги он кается в том, что он говорил раньше. Ну, например, он пишет, что в начале книги, что все одинаково и у человека, и у животного, и тот умирает, а в конце говорит, нет, не все одинаково у человека, у животного. Животное уходит и получает, может быть, какое-то воздаяние, если животное получает какое-то воздаяние. Это вопрос пока, который мы не можем, но это долгий разговор на эту тему. А человек получает воздаяние или в небесных обителях, или в обителях адских. И он разделяет в конце животное, человек. А вначале он как бы все смешивает. И вот видно, что он действительно кается. Так вот у Экклезиаста, то есть у пророка Соломона, есть такие слова. Суета-сует. Все суета-сует. Он повторяет эти слова 7 раз. И мы с вами, ну, как мы понимаем эти слова? Суета-сует. Что-то такое пустое, проходящее. Да, а если перевести дословно, знаете, как это слово переводится? Вот помните Авеля? Авель, который родился и ушел. Вот его имя как раз по-еврейски будет приблизительно так, суета-сует. А если сказать по-еврейски, хевель, хевель, пар. Суета-сует – это пар, который появился и исчез. И вот у пророка Соломона это слово употребляется 7 раз. А почему 7 раз? Потому что жизнь каждого из нас, периоды жизни, разделяются на 7 частей. 7 периодов жизни у каждого человека. И эти периоды жизни, они неравномерные. Они абсолютно разные. Например, детство – это целая вселенная. Если кто-то вспомнит свое детство, окунется в него сознанием, то кажется, что оно было такое большое, такое огромное, в нем было столько разных событий, столько разных лиц, людей, которых мы любили. Это целая вселенная, это большой период жизни человека. И не важно, сколько этот период жизни длится. Многие же возвращаются там в свои годы, когда они были пионерами, октябрятами. Это вот какой период был. А почему такой период? Потому что это всегда вселенная. У любого ребенка это огромный период жизни человека. Юность – это что за период? Это период краткий. Он пробегает моментом. Кто вспомнит свою юность сейчас, то в юности было тоже много разных событий. Были какие-то свидания, знакомства. Но все это пробежало, как вот конь пробегает моментом. Юность проходит очень быстро. Хотя это тоже такой объемный период жизни. Старость. Старость – это второй по значимости период жизни человека после детства. А я бы даже сказал, что даже может быть больше по значимости, чем даже детство. Мне люди старшего поколения говорили, часто говорят такое, как я уже устала жить. Как же долго длится моя жизнь. А один мужчина сказал даже так, говорит. Как же он сказал мне? Он сказал, у меня, батюшка, такое ощущение, что я всегда был старым. Что я был всегда старый. А почему такая иллюзия? От чего она возникает? От того как раз, что старость – это огромный период жизни человека. Но старость бывает разная. Бывает старость благословенная, вот о которой говорит третья книга царств, первая глава, первый стих. Мы все не сойдем с первого стиха, все говорим про первый стих с вами. А может быть старость другой. Я называю другой старость, это какая старость другая? Ну, не сам я выдумал это, говорят так святые отцы. Обезьянья старость. Как это обезьянья старость? Это значит, лицо морщинится. Да, лицо морщинится, а человек все живет интрижками своей молодости и не меняется. Это не благословенная старость. Даже есть, по-моему, у восточных мудрецов притчи на эту тему о том, что, вот, о том, что действительно бывает так, что человек может иметь неблагословенную старость. И поэтому мы с вами читаем о пророке Давиде и ищем в его жизни вот эту благословенную старость. Ищем, чтобы наша старость была тоже благословенной. Помните, в 18-м псалме, в 26-м стихе есть такие слова. «С преподобным преподобным будешь, с мужем неповинным неповинен будешь, со избранным избран будешь и со строптивым развратишься». Мы с вами, ну, как-то говорили уже, да, многие знают. Я говорю, рассказывал вам, что эти слова означают? Не рассказывал никому? Ну, а вы как думаете? «С преподобным преподобным будешь».
С кем
ведешься, от
кого и
наберешься,
наверное. Тогда мы с вами сами сказали, если ты...
С кем
ведешься,
да?
Ну да, а что? С кем поведешься, от кого и наберешься. С преподобными, значит, ты что-то... Доброе время.
С преподобным преподобным будешь. Эти слова относятся к Богу. Там, если почитать предыдущий текст, то это слова молитвы, обращенные к Богу. Какой человек, так с ним Бог и обращается. Человека гордого он сокрушает, а если человек преподобный, добрый, то Господь и дает ему по его доброте. И дети у него благословенные, и внуки благословенные. Со строптивым Господь поступает строптиво, как он поступает с ним. Как он поступает с людьми, так и Бог с ним поступает. С преподобным, по его преподобию, по его доброте дает ему добрую жизнь, добрую старость, благословение. И хотя вот то толкование, о котором вы говорите, все-таки оно тоже присутствует. Например, святитель Игнатий Брянчанинов, он в книге «Аскетические опыты» говорит вот об этом, о том, что вы говорите, что действительно с преподобным преподобным будешь. Но все-таки почти все святые отцы, вот я перебрал, наверное, десяток святых отцов, они все-таки настаивают, что эти слова обращены к Господу. Господи, ты с преподобным преподобен будешь, с милостивым ты будешь милостив. Чтобы быть, Господь нам был милостив, надо что сделать? Надо быть самому милостивым. Ну, в крайнем варианте мы можем отнести это к человеку, но все-таки в основном это относится к Богу. Оказывается, как и мы, таков с нами Бог. С преподобным преподобным будешь, с мужем неповинным ты неповинен будешь, и будешь его тоже ограждать не вот, вот этим вот милостью своей. И строптивых, от строптивых Господь отступает, и они развращаются. Человек действительно становится, если он строптивый, он падает все ниже и ниже, Господь отступает, благодать Духа Святого отступает, ангел-хранитель отступает, и человек начинает падать. Так вот, старость... Это, братья и сестры, такая пора раздумий, когда человек может пересмотреть всю свою жизнь. Все же мечтают, вот особенно на старости речь, чтобы стать молодыми. Все мечтают об этом. Но я вас хочу поздравить, такое будет. Все мы будем молодыми. Об этом нет. Об этом говорит... Об этом говорит Священное Писание. Юность твоя вернется к тебе. Юность твоя вернется к тебе, говорит Священное Писание. Но проблема не в том, что мы будем молодыми. А самое интересное будет, какими мы будем молодыми. С черным лицом или со светлым. Юность вернется. За это не переживайте. Все мы воскреснем, действительно, в юности. И по апостолу Павлу у нас будет... возраст Христов 33 года. Это достаточная такая юность. Как раз возраст, когда человек, может быть, и уже достиг какого-то совершенства, в то же время еще и не болеет, не страдает. Вот. Но проблема в том, какими мы достигнем вот этой вечной, блаженной юности своей. Юность твоя вернется к тебе. Так вот, старость зачем дана человеку? Почему Бог не моментально делает человека старым, а человек к этому идет потихоньку? Вот смотрите, получается как? Человек поднимается как в гору, вверх, 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 потом щелчок какой-то происходит, и человек начинает опускаться вниз. Не моментально оказывается внизу, а получается какой-то щелчок, который срабатывает у каждого из нас. И мы начинаем опускаться вниз. Зачем? Зачем Господь так постепенно нас опять на низ низводит? По одной причине. Господь хочет дать нам время для раздумия, чтобы всю предыдущую жизнь мы бы с вами пересмотрели, чтобы мы с вами исправили своими делами то, что было недоделано в прошлом. И вообще, вы знаете, человек на земле может исправить все, если только захочет. Он может такие вещи сотворить, которые действительно могут всю его жизнь поменять и перестроить на другой лад. И старость – это как раз-таки такое уникальное время, когда человек это может сделать. Вернуть себе целомудрие, вернуть себе милость, воспитать по-новому детей, которые, правда, будут называться внуками уже, но он может их воспитать по-новому уже, если он не воспитал детей своих с молитвой, с причастием, с добрыми делами, то он может так воспитать внуков с исповедью, с причастием, с добродетелями. А некоторым Господь даст и пошлет милость и правнуков так воспитать. И получается, человек все может вернуть, все поменять. А эти дети, как внуки, которых ты воспитаешь уже с причастием, они, может быть, вымолят твоих детей, своих родителей. И они станут тоже наследниками вечного небесного Иерусалима. Так вот, старость – это такой момент, когда человек может все исправить. Абсолютно все. А если ты этого не захочешь делать, а скажешь, я буду старым только по лицу, лицо мое сморщится, и я буду подобен обезьянке с таким сморщенным, сморщенным лицом, то Господь пошлет тебе удары по здоровью, по душе. И эти удары будут наноситься до тех пор Богом, пока ты не поймешь, что старость должна быть благословенной. Старость должна быть молитвенной. Старость должна быть такой, которая должна покрывать в себе близких, детей, родных, которая должна переменить всю свою жизнь, всю предыдущую жизнь. И действительно так бывает, что человек суетится, бегает, 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 стремится там, чтобы в доме еще что-то было. Она еще думает, что она молодая, тут уже с этим всем надо расставаться. А она все думает, что в доме надо что-то накапливать. И вдруг бах, сахарный диабет. Смотришь, в эту квартиру приезжаешь, она что-то забывает уже. То шкафы раньше запирала все. На замочек ключик у нее был такой. Запирала и ключик себе. Вот. Два холодильника поставила. Один холодильник деду. Один холодильник в свою комнату поставила. Для чего это? Да что там дед понимает? Ему какая разница, какое молоко пить? Ему какая разница, какую колбасу есть? Главное, вот что я ем. А потом смотрю, ключик потеряла. И уже дед берет там же, где кормится и бабушка, то же самое кушает. И Господь пошлет, действительно, сокрушает человека. Человек сам не хочет, Господь сокрушает его через тот же диабет сахарный, через тот же, хотел сказать, сколиоз. Склероз. Как раз читал про эту болезнь и попутал. Склероз. И человек начинает забывать все. А если человек и тут не может в себя прийти, Господь найдет средства, чтобы сделать старость твою благословенной. Не хочешь ходить на ногах? Хорошо, будешь лежать в потолок смотреть. Может, тут ты забудешь о своем ключе, который у тебя, где у тебя заначки. Забудешь о том, какие у тебя грехи, будешь вспоминать и каяться, смотря в потолок, ножки двигаться не будут. Но это шутки, но это не шутки на самом деле. Страшные вещи. Не дай Господь никому такого. Но действительно, старость должна быть благословенной. И Господь будет нас вести к этому. Если Он хочет, а Он хочет этого, чтобы мы достигли небесных обителей, то он хочет, чтобы эта старость была благословенной. Говорится, по-моему, у святых отцов, вот не могу сказать у кого, говорится, что лучшая пора в жизни человека – это болезнь и труды. Болезнь и труды – самая лучшая пора в жизни человека. Вчера тоже одного батюшку слушал, он говорит, батюшка, самая лучшая пора – это вкалывать. Я говорю, а как вкалывать? Он говорит, ну, Адам уже, Господь дал заповедь, трудись в поте лица. Это вот вкалывать, это самая лучшая пора. А еще есть вторая пора для грешников, благословенная, это труд, болезнище. А почему болезнь и труды самая лучшая пора? Потому что болезнь и труд сокращает возможность грешить. Мы же грешим только все одним способом. Инструмент, чтобы согрешить, это тело человека. А болезнь и труд этот инструмент обессиливают. Когда потрудишься хорошо, то грешить не хочется. Когда болеешь, грешить не хочется. А смерть тогда что это такое? А смерть, она вообще отнимает возможность грешить. Человек не может творить добрые дела, потому что нет тела. Человек может творить добрые дела, когда у него есть тело. А когда тела нет, он не может творить добрые дела. И он не может грешить, потому что смерть отнимает возможность грешить. Поэтому, братья и сестры, старые люди – это Божьи люди. Это благословенные люди. И с точки зрения церкви, и как мы читаем в этой книге, третьей книге царств, старость должна быть благословенной. Старость должна быть такой, которая должна все в жизни исправить человека, все поменять целиком и полностью. И вы можете старость сравнивать с детством, это то же самое детство. Но я бы даже сказал, это даже больше, чем детство. В детстве еще можно какие-то ошибки совершить, а вот в старости надо эти ошибки исправлять. Есть у Экклезиаста такие слова. У Экклезиаста есть такие слова. В присутствии человека, имеющего седину, вставай. В присутствии человека, имеющего седину, вставай. Поднимайся. Почему? Это этикет такой. Вставать, когда человек имеет седину. Он имеет в виду седину, это старость, пожилой человек. Что вы говорите? Уважение? Библия учит уважение просто. Нет, здесь что-то глубже. Не просто уважение. Здесь дело в том, что есть такая заповедь. Чти отца твоего и матерь, и да благо тебе будет, а да долголетием будешь на земле. И когда человек достиг преклонного возраста, 70-80 лет, то это говорит о том, что он эту заповедь исполнил. И в знак того, что он эту заповедь исполнил, что он исполнил, может быть, хотя бы эту одну заповедь Божию, да, к уважению к этой заповеди мы поднимаемся, почитая этого человека, в знак того, что он исполнитель этой заповеди. Однозначно можно сказать, что если человек достиг преклонного возраста, он чтил отца и мать. Поэтому старость, она может быть более благословенна, ведь в старости человек исправляет ошибки, а в детстве он может и совершить какие-то ошибки, может и поступить и с родителями не так. Вот, ну, Библию вы не взяли. Я хотел вам кое-что на эту тему показать вам из псалмов. Вот 48-й псалом, 6 стих. Там пророк Давид говорит о смерти своей, благословенной смерти. Как это человек переходит в жизнь, в вечность. 48-й псалом, 6 стих. Ну, если хотите, я даже найду вам этот момент. Вот. И Псалом 39, 13 стих. Там тоже Давид говорит о смерти. Но всегда, когда он говорит в этих местах о смерти, то он говорит с ужасом. Видно, что он переживает. На него нападает ужас. И он пишет, что вот в этих стихах, если хотите, потом ссылки дам на эти стихи, он пишет интересную фразу такую. «Беззакония мои обыдошами обошли меня». А как это так? Беззаконие мое об идошами во время смерти. О чем говорит Давид? Беззакония могут быть на земле. А во время смерти какие беззакония, как вы думаете? Давид говорит, что во время смерти, когда душа моя будет трепетать, когда я буду переходить в вечность, беззакония мои обыдошены. То есть обступили меня беззакония. О чем говорит Давид, как вы думаете? А? Он говорит о мытарствах. Мытарство. Что во время того, когда человек переходит в вечность, начинается мытарство. Что такое мытарство? Когда душа полюбила не Бога, а какой-то грех, то она начинает подниматься, и бесы, психологи наши, самые хорошие, они изучают человека всю жизнь, а потом начинают его соблазнять этим грехом. Человек поднимается вверх к Богу, а бесы его встречают на этом пути и говорят: «А зачем тебе в рай? Посмотри, как у нас хорошо. Вот шашлычок. Любишь шашлычок? Вот шашлычок перед тобой. Ну, это шутки, но это не шутки. А вот вино. Смотри, как хорошо. А вот пиво. Вот целая пивоварня. Мы тебе научим варить это пиво. Ты будешь его варить». И человек действительно говорит: «А я же это люблю». И они не представляются ему таким, чем-то таким. Вот хорошо как. А выше поднимается. А дальше мытарство блуда. А тут целая картина, картины галереи. А выше? А тут его все уважают, он гордый. Говорит: «Вот ты такой великий человек, к нам пришел, мы тебя будем всю жизнь уважать». И он соблазняется, на это идет, его они забирают, похищают. Вот это мытарство. И Давид вот этих псалмах, еще раз говорю, 48-й псалом, 39-й псалом, 6-й, 13-й стих. В 48-м 6-й стих, 39-м 13-й стих. Вот я нашел, он говорит: «Беззакония мои обошли меня со всех сторон, зажимают меня». Бесы, даже Матерь Божия, она боялась этого, этих мытарств. Мы же думаем так: нет, я в рай хочу, я пройду мимо этого. Но мы забываем одну деталь, что бесы умнее нас. Они гораздо умнее, им несколько тысяч лет. Нам там сколько, 50-60 лет, а им несколько тысяч лет, и они умнее нас. И они знают, как нас надуть, как нас обмануть. И они это сделают. И даже Матерь Божия этого боялась. Представь, Богородица молилась, чтобы ей не проходить мытарство. Потому что это не только ужас, это и соблазн. Я, вы знаете, хочу поделиться с вами таким даже своим опытом. Может быть, он пустой, может быть, неправильный, но я так думаю. Я вот наблюдаю за многими, кто-то исповедуется, да за собой наблюдаю. И хочу сказать, что бесы действительно изучают человека. Мы же думаем как, что вот бесы нападают и сокрушают нас какой-то, каким-то грехом. На самом деле ничего подобного. Бесы изучают нас. Изучают. Что мы сказали, к чему мы предрасположены, что мы больше всего любим. И бьют не просто так, выборочно. Туда ударил, так получилось. А бьют именно по тому месту, где будет наиболее больнее, где они чувствуют, что будет результат. И человек не может гордиться и говорить: «А я не подвластен к бесам, а я уже победил что-то». Такого не может быть, потому что бесы ударят тебя именно в тот момент, когда ты ожидать не будешь. Они наблюдают за тобой. И человек падает. Я как-то разговаривал. Чужие тайны вообще рассказывать нехорошо, но благо, во-первых, этих людей здесь нету, во-вторых, они могут быть вообще не в этом городе, а в-третьих, может, вообще их придумал. Поэтому чужие тайны рассказывать нехорошо, но тут другой случай. Один мужчина рассказывал. Он был уверен, что он пережил уже те моменты, когда к нему приходит юношеская любовь. Он говорил так: «Да я уже мне умирать, уже старенький стал». И вдруг на старости лет к нему приходит любовь. К молоденькой там 20-летней или 25-летней девушке. И он так ее полюбил. Вот. И он приходит к батюшке, он приходит ко мне и говорит: «Батюшка, я удивляюсь не тому, что я полюбил. Ладно, полюбил, бывает, перебороть можно, там все это, ладно. Я удивляюсь тому, как они мне ее точно подобрали. Все, о чем я мечтал когда-то в детстве, в юношестве, они, оказывается, изучали цвет волос мой. Вот я именно такой люблю. цвет глаз. Вот я именно это люблю. Потом говорит, что? Говорит, как она. Всегда мечтал. Вот бы моя жена говорила так, она говорит себе по-другому. А я мечтал именно о таких фразах. И вот она именно эти фразы повторяет. Оказывается, всю совокупность того, о чем он грешил, мечтал, как это в детстве, в юношестве, они все это приплели в одного человека. И там какой-то, какому-то возрасту определенному, там 50 лет, 48 лет, раз, этот человек перед ним оказывается. Такой вот, каким он его мечтал. И действительно, вот таких случаев очень много. Вот, лично у меня. Вот я вот знаю таких людей, многих. Только в отношении этого. А еще есть другие случаи. Вот, что действительно человек становится перед выбором, перед тем, где у него больше проблема. И когда мы будем проходить мытарство, воздушное мытарство, то... Вот это будет самая колоссальная проблема, которую мы увидим. Это будет самое страшное. Если мы что-то очень полюбили больше Бога, то поверьте, мы останемся там с бесами. Вот это самое страшное. Почему Ава Дорофей, когда его внук, ученик Досифей, полюбил ножичек маленький, он говорит, выкинь этот ножичек. Зачем? Что плохого, я думал, в ножичке? Потому что человек может так полюбить что-то, что когда будет проходить мытарство, то он действительно может остаться на тех мытарствах, что я это люблю. Я это в китом всю жизнь привык, и все. И его не остановит ни звание, ни дети. Он пойдет в этот грех, и все. И останется там. Вот это самое страшное. Правда, есть еще что-то страшнее этого. А что есть страшнее? Я вас не пугаю. Что есть еще страшнее? Как вы думаете? Вот я не знаю, вы взяли Библию. Интересно, у вас каноническая, не каноническая? Вот у меня Библия... А, у вас только Псалтирь. Вот у меня Библия, она не имеет ни канонических книг, а плохо. Ни канонические книги тоже, они богодухновенны, православные церкви признаются, они должны быть в Библии. Но я такую не могу найти Библию, чтобы она была и удобна, и чтобы там были еще не канонические книги. Вот тут этой книги нету, третья книга Естры. А если ее открыть, вот я выписал, 7 глава, 51-55 стих. В третьей книге Естри. Это книга неканоническая. То там, в этой книге, есть слова, которые страшнее даже тех, что я сейчас сказал вам. Нет, не это. Я имею в виду не это. Что за слова? Там говорится о том, что когда человек перейдет в тот мир, то есть пройдет момент старости, то самое страшное, знаете, будет в чем? В том, что каждый из нас увидит то место в раю, которое ему предназначалось. Каждому Бог покажет то место в раю, которое ему предназначалось. И когда ты там останешься, это одно состояние, а когда тебя оттуда выведут под ручки, скажет, вот это твое место, но оно тебя не касается. Это вот это самое страшное. То есть, понимаете, когда тебе с семьей переселяют в какой-то дворец, и ты можешь быть там, в этом дворце, и вот столько радости, и столько благословений, все ходят, а тебе говорят, да, это твое, но оно уже не твое. Ты его в своей жизни продал, и пропил, или прогулял. Тебя туда выводят. Третья книга Ездры, 7 глава, 51-55 стих. Но опять скажу, что это только Библия, где есть неканонические книги. Вот я не могу, у меня тут нету этих книг здесь. Есть только первая книга Ездры, есть третий здесь нет. Вот. И вот это состояние, оно, наверное, еще больше, более страшное, чем даже вот самое мытарство. А нам будет показано то место, где мы будем находиться в раю. В небесных обителях. Поэтому старики – это Божьи люди, благословенные люди. И если бы мне сейчас сказали бы, кто у нас самые такие продуктивные миссионеры, то я бы сказал, это старики, старшие люди. Я вот, если кто-то знаком вот с семинаристами, то можете опросить любых семинаристов, вам скажут, простите, кто вас привел к Богу? И вы в 90% случаев услышите, что ни родители, ни батюшка, а бабушка, старики. Бабушка привела в церковь. 90% всегда так. А почему? Почему не родители? А потому что вот этот период, когда человек несется как конь, что-то собирает, богатеет, он не касается духовного в основном, он проносится моментально и тоже у порога. А вот этот период, когда человек переживает старость, это как раз то время, когда ты можешь даже быть миссионером для всех своих поколений. Бабка моя Ольга, мудрейшая из всех женщин, говорил князь Владимир, избрала веру православную. И я, по слову бабки, беру и становлюсь православным. Князь Владимир так говорил. Бабка моя Ольга, мудрейшая из всех женщин, веру православную взяла, и я буду православным. И мы как называем эту бабку? Ольгу. Бабушку. А? Вот когда будет праздник Ольги, сходите на службу на вечернюю, там будут петь. Она называется «Заря спасения». «Заря спасения». Заря, когда сходит, то вот входит, восходит, то вот Ольга – это заря спасения. А князь Владимир тогда как называется? Солнышко спасения. Да. Ольга – заря, а Владимир – солнышко. Про родителей ни слова, а про бабушку? Да, про бабушку говорится. Вот то, что, о чем мы сейчас говорим, может быть, это все будет такое непонятное, потому что мы сейчас все видим действительно, как говорит апостол Павел, как через тусклое стекло. Но когда мы перейдем в тот мир, в момент смерти мы уже видим тот мир таким, какой он видит нас. Каким тот мир видит нас, такой мы будем видеть его, когда мы перейдем в тот мир. Теперь я хотел вам кое-что еще так выборочно сказать. Времени у нас уже мало совсем, но кое-что вам хочу еще сказать, очень важное. Приблизилось время умереть Давиду. И завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен». Приблизилось время умереть Давиду. «И храни завет Господа Бога твоего, ходи путями Его, соблюдай уставы Его, заповеди Его, определения Его, постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, чтобы тебе было благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда бы ни обратился». Непонятные слова. «Храни завет Господа Бога твоего, ходи путями Его, соблюдай уставы Его, один, заповеди Его, два, определение Его, три, постановление Его, четыре». Зачем четыре раза повторять одно и то же? Своему сыну Соломону. Одно и то же, смотрите, я же читаю. «Соблюдай заповеди Его, уставы Его, определение Его и постановление Его». Так бывает в Библии, что повторяется одно и то же несколько раз просто так, а? Нет, смотрите, здесь получается вот что. Это говорится про разные вещи. Он дает ему завет такой перед смертью, Давид. Соблюдай первое, о чем он говорит. Уставы его, Божьи уставы. Что это за уставы?
Заповедь.
Нет, заповедь это другое, это отдельным словом идет. А что такое уставы? Уставы Господни что? Нет, уставы это те заповеди, которые нам непонятны. А заповеди это те заповеди, которые нам понятны. А какие заповеди нам непонятны? Нам надо их соблюдать? Нет, мы их знаем, но они для нас непонятны. Вот понятная заповедь – это не кради. Это понятно, что надо не красть. Понятная заповедь – не убивай. А какие заповеди непонятны? Нет, вот, например, есть заповедь, я вам назову одну. Она написана, пишется в книге «Деяния святых апостолов» о том, что нельзя есть кровь животных. Есть такая заповедь? Кто ее может объяснить? Почему нельзя есть? Ну, можем догадки говорить. Ну, так, так. Но нам эта заповедь непонятна. Да, нам заповедь непонятна. Как евреи не понимали заповедь, почему нельзя есть свинину? Они этого не понимали, эту заповедь. Они думали, они считали, что может можно, но Богом было запрещено. Вот Бог говорит, что есть такие вещи в Библии, которые непонятны тебе, но ты их должен исполнять прежде всего, даже вперед заповедь. Потому что так пишется, сначала соблюдай уставы его. Уставы – это то, что непонятно. Когда вы увидите в Библии что-то непонятное, вы это делаете, потому что это надо соблюдать даже вперед заповедь. И Давид дает своему сыну Соломону заповедь: соблюдай уставы его. Все, что непонятно в Библии, вам будет. Соблюдайте прежде всего, даже прежде заповеди. Потом он говорит: соблюдай заповеди его. Заповеди – это то, что нам понятно. Не убей, не прелюбодействуй, не кради. Соблюдай определение его. Определение – что это такое?
Принадлежность заповеди к чему?
Да, определение – это, знаете, это суды Божии по отношению к человеку. Господь насчет каждого дает какие-то суды. Кому-то определяет судом одно определение, вынес другому, вынес другое определение. И вот то, что вынес Бог тебе, какое определение, ты все это соблюдай так же, как ты соблюдаешь заповеди Божии. Соблюдай, прими эти определения Божии, какие Бог тебе послал. Если Бог вынес тебе болезнь, ты прими эту болезнь. Это определение Божие в отношении тебя. Если Бог вынес тебе пострадать или быть оклеветанным, прими это оклеветание в отношении себя. Это определение Божие. И четвертое, он говорит: и соблюдай постановление его. А постановление, что это такое? Все задумались. А постановление Божие, вот я вам назову постановление, одно из постановлений, вы поймете, что это за постановление. Постановление – это праздники. Это праздники. Вот мы постановлением Господним почитаем среду, день предательства Иуды, и мы в этот день постимся. Это постановление Божие. Постановление – это пятница, мы постимся в этот день. Постановление – это день памяти к миротворению, это суббота. Постановление Господне – это у нас получается воскресенье, день, когда Христос воскрес. Это постановление Господне. «И храни завет Господа Бога твоего, ходи путями его и соблюдай уставы его», самое главное. Второе – заповеди его. Третье – по старшинству идет определение его. И четвертое – соблюдай постановление его. Это такое дает он заповедь Соломону. «Чтобы Господь исполнил слово твое, которое он сказал обо мне. Если сыны твои будут ходить путями своими, то я не отниму благодати своей от тебя». Еще, и дальше он говорит сыну своему: «Еще ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войсками израильскими, с Авениром, сыном Нировым, Амисалом, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояса, чресах своих, обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины их мирно преисподнюю». Дальше идут странные слова, вообще непонятные. Давид говорит то, что нам непонятно. Он накануне своей смерти говорит о том, как кому отомстить, как кого наказать, как кого предать смерти. Вот нам непонятно, как так? Муж Божий, человек, который по сердцу Божьему и дает сыну своему Соломону заповеди о том, что надо наказать того-то, пролить кровь того-то. Неужели перед смертью не о чем больше думать, как только о том, чтобы пролить чью-то кровь. Ну, как каяться надо, да? Мы же каяться должны перед смертью, просить прощения. А тут говорится, вот я просто это много читать, кого здесь, как наказать. Но это почти глава о том, как надо кого наказать. Но здесь, правда, есть и кого помиловать есть. А почему нам это приводится? Почему это нам очень важно? Почему Библия, она важна не для сейчас Давида, а для нас с вами? Почему эти слова говорятся? А?
За какой-то грех.
Да, здесь знаете, в чем дело? Здесь дело вот в чем. Дело в том, братья и сестры, что в древности, до того, как воскрес и пострадал за нас Христос, искупить грех можно было только кровью своей. Библия говорит, за грех смерть. Где ты грешишь, там будет смерть. Всегда грех омывается кровью. И поэтому, когда Давид говорит о том, что эти люди должны там пострадать, он им желает блага. Он хочет, чтобы они здесь омыли свой грех, потому что, согласно Слову Божьему, два раза человек заодно не судится. Если человек омыл здесь кровью свой грех, там он попадает и получает прощение у Бога. А если он не омыл здесь грех, не наказан, кровь не пролита, то он там получает наказание и воздаяние Божие от Бога. И поэтому, когда Давид говорит о том, что надо наказать того, пролить кровь того, даже вот здесь пишется, чтобы он не попал в преисподнюю с сединами его, это имеется в виду, что человек должен действительно на земле получить воздаяние, чтобы там не получить погибель вечно. Почему это для нас важно? Потому что за нас тоже проливается кровь, но не наша, а кровь Христова. Проливается кровь Спасителя, и как нам надо это ценить с вами, любить причастие, радоваться, что Господь не нашу кровь проливает, как это было в древности. Помните, когда ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, привели ее и сказали, по закону ее надо побить камнями. Но Христос знал, что в законе есть такое, действительно, за грех смерть, надо пролить кровь этой женщины. И он не сказал в Библии, что не проливайте ее кровь. Потому что если бы он так сказал, то он был бы нарушителем закона. В законе говорится, что кровь проливает, грех очищается кровью человека. Христос сказал, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Он как бы ее помиловал, но в то же время он не сказал, что этого не надо делать. Потому что действительно за грех смерть. Я удивляюсь, когда мы с вами так не дорожим причастием, так не дорожим телом и кровью Христовой, так не дорожим, когда у нас есть таинство исповеди. Ведь все это дары благодатные, данные нам в наше спасение, и мы с вами можем ими пользоваться и через это спасаться. Через это спасаться. Ну и последнее, что я вам скажу, наверное, такое уже заключительное, что мы живем в время благодати, когда не надо самим проливать свою кровь, а надо радоваться тому, что Христос пролил за нас кровь, омыл нас своей кровью. Но сейчас в то же время такое, когда люди стали по нравственности хуже, чем даже те, кто жил в Ветхом Завете. Мы должны быть выше, ведь пришел Христос, время благодати, а мы стали хуже. Вот помните, в Ветхом Завете есть, была такая заповедь «Око за око, зуб за зуб». А какая это заповедь, с какой великой нравственностью? За око выбитое, человек выбивали око. За зуб – зуб. А сейчас, если око выбьют, то убьют полностью человека, да. А если что-нибудь еще похуже сделать, то могут и всю семью. Потому что сейчас такое время, когда человек не может жить даже под ветхозаветной праведности, достичь даже ветхозаветной праведности. А нам Господь говорит, что мы должны получить, иметь в себе праведность выше ветхозаветной. Это какая? Любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас, молите за обижающих вас. Ну вот об этом я хотел, чтобы вы задумались. Вот, и... Ну, постарались бы, чтобы действительно мы с вами подымались. Если у нас не получится достичь новозаветной праведности, то чтобы хотя бы мы достигли бы вот этой праведности ветхозаветной. Ну и в заключении, в самом заключении, хотел вам рассказать такой случай, может быть, анекдот. чтобы вас немножко разбудить. К одному человеку, еврею, приходит смерть, он умирает. Вот он лежит на смертном одре и спрашивает: «А где Моисей, мой племянник?» Ему говорит: «Вот Моисей, пришел с тобой прощаться». Подошел племянник, его целует: «Ну, дядя, давай, с Богом иди». «А где, говорит, Мойша?» Там мой какой-то родственник. «Мойша пришел». «Я тут стою, дядя, тоже вот тебя провожаю в тот путь». «А где Сара?» «Сара вот стоит рядышком». Ну, он видит, оглядывается, все на месте стоит. А потом задает последний вопрос: «А кто в лавке находится сейчас?» Если все тут, то кто в лавке? И вот я желаю, чтобы нас момент смерти такими не застал. Чтобы мы с вами могли бы подумать в момент смерти о Боге и не думали бы ни о лавке, ни о каких своих проблемах, а чтобы мы смогли действительно с Божьей помощью думать о Боге и не заботиться ни о чем мирском. Дай Бог, чтобы так с нами было, чтобы у нас так получалось. Ну и вот, наверное, все, что мы пока быстро пробежались. Вот всего две строчки мы послушали с вами, а так говорить на эту тему можно очень долго. Вопросы есть у вас какие-нибудь?
Батюшка, еще вопрос. Если вы можете до второго пришествия всех и родственников, и друзей, и всех вымолить, правильно?
Ну, можно доделывать, да. У них возможности делать нельзя. Молиться, я говорю так. Вот, например, у мамы умерла доченька. И она говорит: «Что делать?» Очень просто. Стой в храме за себя и за дочь. Она не стояла в храме. Не стояла? Не стояла. Ты постой за нее и говори: «Господи, прими вот это вот мое стояние в церкви за меня и за мою покойную дочь». Приходишь к причастию, ты иди с чувством, что: «Господи, она, может быть, этого не сделала, но я вот это причащаюсь, но и дай Бог, чтобы это было и ей во спасение, и причащайся». Каешься в грехах, кайся: «Господи, наверное, что-то и дочери моей передалось в грехах моих. За нее покаяться». Вот так. Ну, внутренне. Не говори об этом никому. Ну, внутренне подразумевай так. Молишься, читаешь за упокой. Молись за нее. И так вот за каждого родственника. Или там милостыню не подаешь. Не только за себя, Господи, подаю. Подаю за свою собственную родственницу, родственника. И таким образом спасать человека, да, до второго пришествия. Они этого уже не могут, а мы можем. Помолимся. Достойно есть, яко во истину, скажите тебя, Бога.